Простите, что сейчас чуть-чуть сокращен урок будет, потому что нам надо закончить до без пяти шесть. Потому что нам на собрание ехать надо. Вот, давайте откроем послание Иакова, 4 глава. Послание Иакова, 4 глава. Там написан такой текст, это 7 стих. Итак, покоритесь Богу, и даже, прошу прощения, нет, вот эта фраза, противостаньте дьяволу. Эта фраза, противостаньте дьяволу. Ну, страшный, да, текст? Вот представьте себе, что мы с вами не знаем контекста, и мы говорим, надо противостать дьяволу. Как это можно сделать? Вот как вы считаете, как можно противостать дьяволу?
Бодрствовать,
например, да? Еще как можно противостать дьяволу? Ну, какая-нибудь бабушка скажет, там, например, неверующая, я противостою дьяволу с помощью заговоров, например. Я противостою дьяволу с помощью, например, допустим, там, молитв, там, ладана, крестное знамение, там, да? Противостать дьяволу. Да, хорошо, но это все неправильно. А как противостать дьяволу? Вот реально, написано, противостаньте дьяволу. Как противостать дьяволу?
Шестой стих.
То есть,
твердая вера, как написано.
Друзья, смотрите, 7 стих, в нем есть и ответ. Покоритесь Богу. Контекст. Внимание, сестры. Сестры и братья, в смысле. Значит, покоритесь Богу. А? Ну да. Я заговариваюсь немножко. Смотрите. Покоритесь Богу. И вот этим вы противостанете дьяволу. Ну так как человек может противостать дьяволу? Как он может противостать дьяволу? Покориться Богу. Вы знаете такую интересную древнюю историю очень про то, как к одному человеку приходил сатана в дом, и он открывал ему дверь, сатана заходил в дом и все разрушал. Вы знаете эту историю? И тогда этот человек подумал, что надо сделать, чтобы сатана перестал приходить ко мне. И он пригласил в свой дом Иисуса Христа. И Христос пришел, и человек подумал, что сейчас вечером придет сатана, он испугается и убежит. Приходит сатана вечером, он открывает дверь, сатана заходит, все разрушает и уходит. И тогда человек подумал, наверное, Христу надо дать самую большую комнату. Он дал самую большую комнату, но вечером то же самое повторилось. Потом он отдал ему весь дом, а сам жил только в какой-то маленькой комнатке, но все равно то же самое повторялось. И там говорит, Господи, что мне сделать, чтобы сатана перестал разрушать мой дом? Он говорит, ты отдай мне ключи. Он дал ему ключи, когда сатана постучался, то отворил дверь уже Иисус Христос. Сатана увидел Иисуса Христа и не зашел в дом, испугался. Вот такая притча, понятно, да, мысль? То есть, смотрите, как мы можем противостать дьяволу? В нашей жизни дьявол на нас нападки нападает. Там разные искушения, переживания, и мы должны ему противостать. Как противостать дьяволу? Сказать, дьявол, уходи. Харизматы говорят, дьявол, я тебя проклинаю, дьявол, уходи. Так противостать дьяволу или как? Противостать дьяволу, покориться Богу. Друзья, каждый из нас знает, в чем мы должны покориться Богу. У каждого из нас есть то, в чем мы с вами Богу непослушны. Если мы хотим победить какой-то грех, противостать дьяволу в каком-то вопросе, мы просто должны Богу покориться. Покорились Богу, и Бог за нас, и мы противостали дьяволу. Посмотрите, еще раз, это контекст. Я это рассказываю в теме контекста. Это очень важно. Если просто выбрать вот эту фразу «противостаньте дьяволу», здесь можно что угодно развести, какую угодно мысль. Вплоть до амулетов, вплоть до крестного знамени и все остальное. Но оказывается, противостать дьяволу – это покорение Богу. Хорошая мысль? А теперь, друзья, смотрите. А что значит покоритесь Богу? 8 стих. Приблизьтесь к Богу. Это значит, очистите руки, исправьте сердца. Смиритесь пред Богом, и вознесет вас. И 11 стих. Не злословьте друг друга. Друзья, оказывается, вот именно вот этой церкви, именно там, их покорение Богу, их смирение пред Богом заключалось в том, что они должны были очистить руки и сердца, и в первую очередь это было проявляться в том, чтобы они должны были не злословить друг друга, не осуждать друг друга, ни о чем другом плохом говорить. У нас в церкви я объявил пост. Говорю, братья, давайте мы пост объявим. Какой? Пост у нас будет... А, когда я объявляю пост, знаете, какой первый вопрос? На сколько пост? Я говорю, пост будет неделю. Неделю. Второй вопрос. Суточный или дневной? Ну, хоть вечером-то можно поесть? Я говорю, суточный. Вот начинаем с сегодняшнего вечера и неделю, сутки постимся. Ну, народ, конечно, поунывал по этому поводу. Вот. Я говорю, но облегчение в том, что у нас пост будет не на желудок, а пост будет на язык. Значит, поститься будет наш язык, я предлагаю. А в чем пост? За неделю ни один человек, ну, не должен сказать ни про кого другого ничего плохого. Вообще ничего плохого. Вот такой пост. Согласны или нет? Ну, народ так воодушевился. Да, согласна, хорошо. Все. А? Вот. И я говорю, какие вопросы? Она сестра говорит, ну, я хотел уточнить, а если он заслужил? Я говорю, ну, если заслужил, тоже нельзя. Это же пост. Даже если заслужил, все равно плохого говорить нельзя. Вопрос еще. Одна сестра спрашивает. А если это правда? Ну, вот как бы ложь, нельзя говорить, а правду. И правду нельзя. Вот ничего плохого нельзя. В общем, порассуждали об условиях, и такой крик, ну, такой, не крик, так сказать, а возглас такой с задних рядов. Так о чем же говорить-то вообще тогда? Вы знаете, и я скажу, когда мы поехали после этого собрания домой, вот я еду за рулем, моя жена рядом, и мы разговариваем, ну, как обычно, разговариваем в дороге, и просто мы стали разговаривать медленнее. Потому что я стал думать. Вот я сейчас скажу, а вот случайно там не скажу что-нибудь плохого про кого-нибудь. И оказалось, это тяжкий труд. Ой-ой-ой, это вот о чем бы ты ни говорил, обязательно, ну мы вообще стараемся в доме никого не осуждать. У нас такие правила даже висят на стенке, что никого не осуждать. Но, тем не менее, все равно, когда ты что-то говоришь, вот что-то плохое сказать, даже если, ну это безобидное. Ну как там вчера собрание пошло? Да нормально, только вот там Коля опоздал. Опс, уже нельзя. Ну, опоздал, пусть правда, пусть без осуждений, но это нельзя. И вы знаете, я заметил, друзья, что мне было первое время немножко трудно. Я все время думал. Потом стал так делать. Ну, надо о чем-то вечером поговорить, а о людях говорить нельзя, потому что обязательно что-нибудь плохое скажешь. Давай поговорим о чем-нибудь не связанном с людьми. Например, о Библии. Наши разговоры немножко изменились. Вот эта неделя, она была очень интересной. Мы проводили такой эксперимент, она была очень интересной. Ничего, ни одного слова, ни про полицейского, ни про учителя, ни про там, президента, ни про брата, ни про сестру, ни про жену, ни про ребенка, ни про кого нельзя сказать ничего плохого. Это было тяжко. Потом на следующую неделю мы собрались в среду, я говорю, братья и сестры, ну, кто как пост держал? Давайте рассказывать. Ну и, конечно, многие рассказывали о том, что они не выдержали. Кто-то даже 40 минут продержался, там, 45, кто-то даже. Вот. Кто-то 2 дня, кто-то 3 дня, но мало кто выдержал до конца. Друзья, человеку очень трудно говорить, не говорить плохое по-другому. Но это просто отвлеклись. А здесь, друзья, смотрите мысль. Он говорит, не злословьте друг друга. Этим самым вы покоритесь Богу. Этим самым вы противостанете дьяволу. А теперь еще вопрос. А в чем, друзья, в чем дьявол на них нападал? Вот противостаньте дьяволу. А в чем дьявол нападал? Вот у вас, на вас нападает дьявол или нет? Вот на вас лично нападает дьявол? Тут скажут, может нападает, но что-то как не замечаем. Да? Вот. А смотрите, 4 глава начала. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете, завидуете, просите, не получаете, прелюбодейцы, дружба с миром, и так им, говорит, противостаньте дьяволу. Знаете, в чем было у них дьявольские нападки? В том, что в их церкви была вражда и распри. Вот это было дьявольские нападки. Иногда, друзья, человек думает, что вражда, распри, иногда он думает, что какие-то, может быть, там вожделение, зависть, это все просто недостатки. Ну, я поссорился с сестрой. Ну, и какая проблема, поссорился, там, или с братом. Помиримся когда-нибудь. А Яков открывает, что это не просто ссора, это нападок сатаны, которому надо противостать. Противостаньте дьяволу. А в чем дьявол? Дьявол в том, что вот в вашей церкви ссоры появились. Вот в этом дьявол. Он имеет успех в вашей церкви. Он в ваших отношениях имеет успех. Он в вашей семье имеет успех. Вам надо ему противостать. А как ему противостать? Смирись пред Богом, приблизься к Богу, очисти руки, перестань злословить, и вот таким образом противостанешь. Друзья, я этот текст избрал для того, чтобы показать вам, как можно используя вот близкий контекст, то есть вот текст вокруг рядом, увидеть, что на самом деле имеется в виду, когда говорится. Потому что, еще раз скажу, вот эту фразу «противостаньте дьяволу», ее можно взять из контекста, ее можно применять где угодно, как угодно и когда угодно. Но она не говорит об этом. Она говорит только о том, что противостать дьяволу можно единственным способом – это смирившись перед Богом. И поэтому, если в нашей жизни есть какие-то искушения и переживания, и мы хотим, чтобы этим искушениям и переживаниям противостать, мы должны перед Богом смириться. В данном случае смирение перед Богом заключалось в том, чтобы не злословить друг друга. Это было смирение перед Богом. И это было противостать дьяволу, который нашел в этой церкви место себе через вражду, через распри, через зависть и через все остальное. И они этого не видели, что это дьявол, а Иаков указывает на то, что это именно дьявол, ему надо противостать. Ну, вот такая мысль, друзья. То есть, всегда контекст является определяющим. Мы об этом говорим, что контекст, он обязательно является определяющим в понимании того или другого текста. Пожалуйста, есть вопросы какие-то? Мы довольно быстро все проходим, да? Но я думаю, что самое главное, я уже сказал, цель моего урока, я еще вчера сказал в начале, цель моего урока, чтобы вызвать у вас интерес к Библии. И я хотел немножко устать. Вот это немножко получается чуть-чуть или нет? То есть у вас интерес проявляется? Ну вот, хорошо, слава Богу. Вот самое главное это. Хорошо. И еще небольшой такой момент. Следующее. Давайте мы представим себе такую картину. Мне для этого нужен компьютер. Ну, чуть попозже понадобится. Я просто вот здесь поставлю. Представьте такую картину, друзья, что мы перенесли с вами на 2000 лет назад. Палестина, еще до прихода Иисуса Христа, например, 2100 лет назад мы перенесли. До прихода Христа еще какое-то время. И мы с вами фарисеи все. Ну, или, по крайней мере, в обществе фарисеев. И мы с вами читаем Ветхий Завет. Вот у нас есть Ветхий Завет, Нового Завета еще нету, разумеется. У нас только Ветхий Завет, мы его читаем. И мы читаем там, в этом Ветхом Завете, информацию о будущем Мессии, о царе, который должен грести, да? Кто придет. Скажите, пожалуйста, какого Мессию или какого царя мы увидим, читая Ветхий Завет, учитывая, что мы с вами фарисеи? Какого царя видели фарисеи, читая Ветхий Завет 2100 лет назад?
Который придет освободить.
Так, освободители, да? Еще кого? Вот тебе точно, сестры. Кого еще? Какого Мессию видели? Вот освободили. Еще кого? Ну, такого мужественного, да? Грозного, владыку такого. Они ждали вот такого Мессию. Но это подтверждается. Даже потом апостолы спрашивают, Господи, не все ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Да? То есть они считали, что, фарисеи считали, что придет такой царь, Мессия, такой великий, ну как Моисей, как Гедеон, такой или как Соломон, который все восстановит, римлян всех прогонит и так далее. Зачем я это говорю? Итак, друзья, давайте мы представим, что вот есть фарисей, который читает Ветхий Завет. Вот он читает Ветхий Завет. И он в Ветхом Завете что-то видит. Потом пришел Иисус Христос, и он тоже читает тот же самый Ветхий Завет. И он что-то в Ветхом Завете тоже видит. У меня возникает вопрос. То, что видит Христос в Ветхом Завете, и то, что видит фарисей в Ветхом Завете, это одинаково, что они там видят, или по-разному это видят?
По-разному.
Согласитесь или нет? Вот вы когда-нибудь видели такие картины? Картина такая, на ней, например, изображено дерево. И сказать, что ты видишь? Вижу дерево. А ты что видишь? А я вижу человека. И потом посмотрел, точно человек. Бывает такое, да? Вот такие картины, которые один человек одно видит, а другой человек другое видит. Хотя нарисовано одно и то же. Но у разных, у некоторых людей разный взгляд просто. Одни видят вот белое, другие черное, и разные образы видят. Друзья, вот так же здесь, смотрите, фарисей смотрит на Ветхий Завет, он видит там одно. Он видит Мессию будущего, такого грозного, владыку, освободителя. Смотрит Христос на этот же самый Ветхий Завет, и он там видит совершенно другое. Он видит царя кроткого, сидящего на молодом осле, сыне под еремной, человека, царя, который лечит больных, прозревает слепые, и царство которого не от мира сего. Понятно, да, мысль? Теперь, друзья, апостолы. Вот они уже, Христос вознесся на небо, апостолы. Какой взгляд был у апостолов на Ветхий Завет? Фарисейский или христовский? Христовый? Или свой какой-то апостольский? Христовый. Друзья, можно согласиться, что апостолы видели Ветхий Завет точно так же, как его видел его Христос. А теперь, внимание, самое главное. Мы с вами, через 2000 лет назад, мы смотрим на Ветхий Завет. Мы смотрим, как фарисеи смотрят на Ветхий Завет. Как Христос и апостолы. Или у нас какой-то новый взгляд, не отличающий от тех и других. Друзья, давайте я задам вопрос. Как мы должны видеть? Мы должны видеть, как Христос и апостолы. Возникает вопрос, а видим ли мы так, как Христос и апостолы? Не всегда. Ну как, насколько не всегда? Вот по 10-бальной системе, насколько не всегда? Там 7 баллов, 6 баллов. То есть 10 баллов всегда, 1 балл никогда. Примерно как ты смотришь? 7 баллов. То есть примерно на 7 баллов, твой взгляд на 70%, твой взгляд соответствует со взглядом Христа и апостолов. Я хочу тебя разочаровать при помощи компьютера. Друзья, я хочу показать вам одну интереснейшую мысль. Мы с братьями в нашем городе сделали такой эксперимент, ну, такое исследование, research, как вы говорите, research, да. Вот мы выписали все тексты, ну, почти все тексты Нового Завета, в котором апостолы или сам Иисус Христос говорил о том, как они видят Ветхий Завет. Понятно? И мы посмотрели, а мы так видим или нет. Сейчас, друзья, я вам... Почему я компьютер? Потому что у меня вот это исследование в компьютере. Я хотел на слайдах, но это не так важно. Так, секундочку, я его открою. Школа. Учебные материалы. Библиология. Сейчас, секунду. Вот. Итак, смотрите, я буду делать тексты, вы их будете открывать, эти тексты, и мы будем вместе читать. Так, начнем, наверное, с самого простого. Иоанна 5:39. Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Итак, о чем свидетельствует Писание Ветхого Завета? О чем? О Иисусе Христе. Вопросы. То есть это вот так вот видел, когда читал Иисус Христос Ветхий Завет, он так его видел, что они свидетельствуют о нем. Я задаю вам вопрос. Вы, читая Ветхий Завет, видите ли там свидетельство о Иисусе Христе?
В псалмах видим.
Видите, да? В псалмах еще где видим? В псалмах. Где? Иосиф отображает. Пожалуйста, еще. Исаия. Особенно 53 глава, да?
Авраам.
В Аврааме есть там некоторые такие моменты. Пожалуйста, еще. Хорошо. А о чем говорится, вот о Ветхом Завете, о чем говорит об Иисусе Христе? О чем? Ну, что Он будет, да? Хорошо. Теперь давайте другой текст откроем. Это 1 Петра, 1 глава, с 10 по 12 стихи. 1 Петра, 1 глава, с 10 по 12 стихи. Всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовые страдания и последующие за ним славу. Итак, о чем пророчили пророки, братья и сестры? Смотрите, к всему-то спасению. То есть пророки пророчествовали о спасении или нет?
Спасение Израиля.
Нет. К всему спасению. К нашему спасению. Которые предсказывали о назначенной вам благодати. То есть пророки предсказывали о чем? О назначенной нам благодати. Дальше. На какое и на которое время указывал сущий в них Дух Христов? Когда он предвозвещал что? Вот чуть-чуть потерпите, дальше чуть поинтереснее. Когда он предвозвещал что? Христовы страдания и последующие за ним славу. То есть в пророках, друзья, содержится не просто о Христе что-то, а в пророках содержится информация о Христе, о том, как он страдал, и о том, какая будет слава потом. И она значит нам благодати. Вы согласны с этим? Вопрос. Мы вот это видим, когда мы читаем пророков или нет? Следующее, друзья. Теперь более интересное. Деяние 10.43. Деяние 10.43. Смотрите. О нем все пророки свидетельствуют. Вопрос сразу. Сколько пророков свидетельствуют о Христе? Все. Мы перечисляли сколько? Исаию, да? Еще кого-то. А вот Амос свидетельствует о Христе или нет? А Иона? А Авдий? А Сафония? А Малахия свидетельствует о Христе?
Да.
Малахия свидетельствует точно. А Сафония? Друзья, о нем все пророки свидетельствуют. Но не просто о нем все пророки свидетельствуют. А все пророки, знаете, что свидетельствуют? Что всякий, верующий в него, получит прощение грехов именем его. А вот эту весть в каких пророках вы встречаете? Друзья, вот читая пророка, например, того же Авдия, вы там находите не просто указание на Христа, а вы там находите, что всякий верующий во Христа получит прощение грехов именем Христа. Вы это там находите или нет? Ну, а пророки, а апостолы находили. Друзья, очень интересно. Смотрите. Луки 24, 27. Луки 24, 27. И начав от Моисея через всех пророков изъяснял им сказанное о нем, о Христе, во всем Писании. Друзья, посмотрите, Христос шел, и начав от Моисея, через всех пророков он изъяснял о Христе, о себе, сказанное о нем. Интересно или нет? А мы, когда читаем Ветхий Завет, мы можем сказать, вот от Моисея и через всех пророков изъяснять о Христе? Не сможем, да? Друзья, это очень интересно. А еще вопрос такой. Как вы думаете, Ветхий Завет был в начале или Новый? Как вы думаете, какой в начале был Завет? Ну, вопрос под ковыркой. Вы же понимаете, что что-то тут не то, и поэтому, наверное, Новый. Но вот в церкви своей спросите, братья и сестры, какой Завет сначала был, Новый или Ветхий? Вам скажут, конечно, Ветхий. А смотрите, послание Галатам, 3 глава, 17 стих. Я говорю то, что Завета о Христе... прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет. Какой завет был? Новый или Ветхий в начале? Ну, о Христе завет или закон был в начале? 3.17. Галатам 3.17. Итак, какой завет был в начале? Завет о Христе или Ветхий Завет? Завет о Христе, да? Завет о Христе, который был утвержден прежде, на 430 лет прежде, чем закон Моисея. Друзья, я хотел спросить, вас немножко этот текст удивляет или нет? Сильно удивляет, да? И вдруг, друзья, вдруг оказывается, что мы с вами читаем Ветхий Завет, и мы там этого ничего не видим. Или видим очень мало. Это говорит о том, друзья, что у нас взгляд на Ветхий Завет, ну, немножко не такой, как, ну, не немножко не такой, а сильно не такой, как был у Иисуса Христа и апостолов. А какой вывод мы из этого сделаем? Это я об этом скажу завтра. Потому что почему-то неожиданно уже без 10:06. И надо заканчивать. Но я, друзья, хотел сказать, что оказывается в Ветхом Завете, а почему я в Ветхом Завете заговорил, я скажу об этом завтра, друзья, оказывается в Ветхом Завете почти все говорит об Иисусе Христе. Ветхий Завет христоцентричен. Ветхий Завет – это завет, который указывает нам не просто иногда в виде жертв или в виде каких-то обрывочных фраз на будущего Христа, на его страдания и славу, и на его искупление. Ветхий Завет пронизан этим до основания. Все пророки говорили об этом. Но, к сожалению, мы с вами этого не видим. И вот что нам сделать, чтобы нам это увидеть? Как нам увидеть мысль пророков, заложенную в Ветхом Завете, о Христе? Мы об этом поговорим чуть-чуть завтра. А сейчас уже без 10, нет, не без, ну да, почти без 10. Надо за... Сколько время? 47. Да, ну, будем заканчивать, друзья. Я обещал чуть сокращенный сейчас урок сделать. Вот. Это очень важно. Вот на эту тему завтра поговорим. Есть какие-то вопросы? У нас 2 минутки есть для вопросов.
Как тогда читать Ветхий Завет?
Вот, это мы завтра поговорим. Кроме Ветхого Завета вопросы есть, друзья, какие-то или нет?
А таких мест в Новом Завете еще?
Да, у меня еще есть такие места. Ну, например, допустим, и все пророки, смотрите, и все пророки от Самуила и после него, сколько бы их ни говорили, также предвозвестили дни сии. То есть о Христе, там речь о Христе, вот написано, смотрите, Моисей сказал отцам, Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня, слушайте его во всем, что он не будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. О ком это говорится? О Христе. И дальше говорит, и все пророки от Самуила и после него, сколько бы их ни говорили, все они также предвозвестили дни сии. Это еще один текст, который, ну, как бы немножко нас направляет о том, о чем же правильно говорили пророки. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию. К благовестию Божию. Которое, благовестие Божие, Бог прежде обещал через пророков своих в Святых Писаниях. То есть, оказывается, в своих писаниях, в Святых Писаниях, через пророков, Бог обещал благовестие Божие о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти. Ну, в основном все. Там еще есть некоторые тексты, но в основном все. Друзья, я думаю, что вот эта подборка текстов, она нам даст информацию не только к размышлению. Ну все, друзья, давайте мы помолимся. Господь, мы сердечно благодарим Тебя за то, что в Библии очень много о Тебе говорится, и просим, чтобы Ты благословил нас вот в этом, этого знать, и также читать Библию, и видеть Ветхий Завет так же, как видел Ты и апостолы. Благослови нас сейчас на перерыв, на ужин благослови. Слава Тебе за все. Аминь.
Аминь.